Всех приветствуем, друзей наших, братьев, сестер, гостей. Божья благодать и мир каждому из вас. Наше внимание снова к посланию к Римлянам, к слову, которое для верующих людей определяет Евангелие, определяет Божью весть, добрую, хорошую, приятную, с которой Он обратился ко всем присутствующим, ко всем живущим на этой земле через Своих апостолов. Когда мы начали с вами знакомство с этим посланием, посланием к Римлянам, которое представляет суть Евангелия, то обратили внимание на три очень интересных слова. Наверное, вы помните, это из нашей первой проповеди, вернее, одной из первых проповедей. Когда Павел говорил о Евангелии, он употребил три слова очень важных. «Я должен благовествовать», «Я готов благовествовать» и «Я не стыжусь благовествовать». «Я должен», «Я готов» и «Я не стыжусь». Это было в основании христианства. И тем самым для всех последователей, для всех тех, кто сегодня считает себя христианами, это достаточно яркий пример, пример для подражания, чтобы верующие люди понимали, что весь Евангелие, с которой они знакомятся через Иисуса Христа, они должны делиться этой вестью с другими. Они призваны быть готовыми к тому, чтобы говорить об этом. И они призваны не стыдиться говорить об этом, независимо от обстоятельств, в которых человек находится. Но для того, чтобы передавать Евангелие, я думаю, что вы очень хорошо понимаете, это Евангелие нужно знать. По этой причине мы имеем Священное Писание, мы имеем Евангелие, которые очень серьезно говорят о жизни, учении Христа. Мы имеем апостольские послания, которые представляют суть Евангелия. И одно из них, которое очень глубоко и серьезно говорит о сути Евангелия. И вот в этом послании, послании к Римлянам, которое мы вместе с вами рассматриваем, уже фактически второй год, мы более и более видим, что то, что Павел узнал, то, что он получил, как он говорит, я это не от людей получил, я получил это от Господа, от самого Иисуса Христа. Мы видим в том, как он излагает вот этот материал о сущности Евангелия. Видим действительно, что он следует своим трем словам, что я знаю, что я должен об этом говорить. Я должен об этом говорить, и он это делает. Говорит, я готов это делать, и он это делает. Я не стыжусь говорить об этом, и он это делает, он не стыдится. Друзья, для нас это пример для подражания. Мы обращаемся с вами уже к 8 главе, и сегодня у нас очередная тема, несколько стихов, которые мы прочтем, и тема нашего рассуждения будет «Созидающая сила Духа Божьего в жизни верующего». «Созидающая сила Духа Божьего в жизни верующего». Очередные стихи послания к Римлянам, 8 глава, с 9 по 13, предлагается для нашего прочтения и затем для знакомства и рассуждения. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Друзья, мы продолжаем с вами знакомство с тем, как Павел представляет Евангелие. Очень много мы говорили о той разрушительной проблеме, о том состоянии, в котором оказывается человек, который подчиняется плоти. Седьмая глава очень подробно об этом говорит. Предыдущее наше размышление, мы с вами говорили о двух типах мышления, очень ясно указывало на то, что согласно Евангелию, мы обратим внимание, это то, как Павел представляет Евангелие. У людей, у всех, которые живут сегодня на земле, есть два типа мышления. Третьего Библия не представляет. Один вид или один тип мышления – это когда человек подчиняется, в любом случае человек мыслит, исходя из того, что у него внутри. Вот тот, кто у него внутри сидит, он подчиняет это мышление. Отвлеченный пример, если мы, что типично, к сожалению, стало для современного общества, если мы кого-то из людей просто не вмещаем, ну, он нам проблему сделал, он нам зло сделал, наше отношение к нему какое? Что заставляет нас делать ему зло? Что? Что подчиняет наше мышление к тому, чтобы искать все пути, чтобы так ему насолить, чтобы ему и внукам еще хватило? Что заставляет это делать? Будьте внимательны. Мышление подчиняется тому, кто у нас внутри сидит. Подчиняется греху. И Писание, Евангелие открывает нам эту серьезную проблему. Человек мыслит, размышляет, строит планы. Хочу подчеркнуть, не потому, чего он хочет, а строит свои планы, исходя из того, что он хочет, который внутри живет. Либо это грех, либо это Дух Святой. Этому рассуждению была предложена наша предыдущая проповедь. Мышление подчинено внутреннему миру или сердцу человека, которое находится под влиянием плоти, либо под влиянием духа. Мы говорили в прошлый раз о двух видах мышления. Мышление по плоти и мышление по духу. Мы подчеркнули одну важную деталь, что абсолютно все люди, которые рождаются в этот мир, они рождаются с Бога противной природой. Они унаследуют греховную природу, которая никак не нравится, чтобы человек служил Богу. И вот эта греховная природа воюет всякий раз, когда человек просто слышит даже Слово Божье. Пусть не проповедь, пусть его никто не убеждает в том, чтобы покаяться, он просто берет в руки Библию, начинает читать. Закрой эту книгу, она не нужна. Это устаревшая религиозная книга. Вот как проявляет себя греховная природа. Ей обязательно нужно защитить себя. Это действие греха. Но так человек рождается с этой унаследованной греховной природой. Но Библия ясно показывает то, что люди не рождаются с природой, склонной к Богу. Они рождаются с природой, которая противится Богу. Но мы говорили о двух видах мышления. А как, при каких обстоятельствах появляется второй вид мышления? Он начинается только тогда, когда вот в эту богопротивную природу, в этого человека входит Дух Святой. И по сути происходит замена хозяина. Мы очень внимательно обращали внимание, изучая 7 главу, на то, как действует грех. У греха один закон. Как только он слышит Божье Слово, он тоже воюет. Вот это закон, по которому действует грех. Он противится, он отталкивает человека от покаяния, он отталкивает человека от Бога, он отталкивает человека от того, чтобы признать свою вину. Это действие греховной природы. И отсюда-то и проблемы в обществе, отсюда проблемы в странах, отсюда войны, отсюда конфликты, отсюда ненависть, отсюда зло, отсюда войны, отсюда все идет, друзья. Люди, далекие от Бога, способны Богу грозить. Ты вот где там, почему мы голодаем, почему у нас там ядерная война вот-вот должна начаться, почему там убивают, почему там убивают. А почему вы к Богу обращаетесь? Вы не подскажете, почему? Бог-то здесь при чем? Он хоть кого-то сказал, иди вот того расстреляй. Он хоть одному командующему сказал, нажми на ядерную кнопку. Хоть одному сказал, не сказал и никогда не скажет. Не скажет, это точно. Все зло, которое сегодня есть в обществе, оно не от Бога, оно от греха, который сидит в человеке. И до тех пор, пока вот этот хозяин, который подчиняет себе наше мышление, который заставляет нас делать то, что ему нравится, даже не то, что нам нравится, пока хозяин не будет заменен, человек не поменяется. Сколько бы усилий он ни прилагал, исправиться, вот это не буду делать, ничего не поменяется, потому что человек является рабом того, кто в нем внутри. Мышление человека, размышление, способность думать, информация о том, о чем думать, она подается внутренним миром, вот тот, кто внутри человека находится. Для христиан вот эта тема, о которой мы говорим, будем сегодня говорить, созидающая сила Духа Божьего в жизни верующего, она достаточно важная. Достаточно важная. Чем она важна? Чтобы еще раз, обратившись к Евангелию и посмотрев на себя, задать вопрос, а я не обманул сам себя в том, что я верующий? Я не обманываюсь? Созидающая сила Духа Божьего в жизни верующего. Плоть никогда не будет созидать. Плоть никогда не будет созидать ни меня лично, ни семью мою, ни общество, ни государство. Никогда плоть не будет созидать. И в этом суть Евангелия, чтобы люди знали, что созидание, сам факт созидания, формирование, выравнивание положения, изменение, умиротворение, вмещение друг друга, к этому плоть не способна. Но есть нечто, некто, который способен изменить человека. Об этом мы будем сегодня говорить. Чем сегодня ты, как верующий человек, руководствуешься? Когда прозвучала прошедшая проповедь, прошлого воскресенья, сам тоже размышлял об этих мыслях, которые были предложены. Думаю, интересно. Вот задать себе вопрос. Мы давно верующие, обращаясь к тем, кто считает себя давно верующим. Вы когда-то задавали себе вопрос, анализировали свое мышление. Откуда оно? Откуда оно? Вы имеете убежденность в том, что вы в правильном положении пред Богом? Я и себя тоже спрашиваю. Ты имеешь убежденность? Это ты так думаешь, или Бог дал тебе это свидетельство? Это мышление от тебя, когда ты поступаешь вот так, или вот так, или вот так по отношению человека другого, это ты делаешь, или Бог это делает? Это плоть в тебе это делает, грех делает, или ты это делаешь? Или Бог это делает? Мы настолько, смотрите, вот греховная природа настолько ослепляет вообще сознание человека, что он не способен даже, нося имя верующего, не способен разобраться, почему он делает то, что он делает. Он уверен всегда, что он делает правильно. Почему? Потому что это он делает, а он же неправильно не делает. Извините за улыбку. Если я это делаю, я делаю правильно. Почему? Это же я делаю. Мы жили в Азии, вспоминаю интересную такую картину, когда впервые стали машины появляться на улицах нашего города. Ну, люди считали так, как вот произошла авария, столкнулись два автомобиля на перекрестке. Спрашивают одного, почему? Ты же, говорит, ты должен уступить ему дорогу, видишь знак. И говорит, я еду, моя главная. Его не интересуют ни знаки, ничего. Раз он едет, значит, он главный, все ему должны уступать. Это явный такой смешной пример, он реальный, но он показывает действие греховной природы. Если я так делаю, я делаю правильно, это же я делаю. Почему мне дорогу не уступают? Почему со мной не считается? Итак, чем мы руководствуемся, друзья? Какую оценку мы своему мышлению можем дать? Оно чему подчиняется? Чему подчиняется? Могу ли я сказать, нося имя верующего человека, христианина, могу ли я сказать, что мое мышление Богу подчиняется? Это возможно? Возможно, об этом будем сегодня говорить. Каким образом можно определить, что человек живет по духу? Каким образом можно определить, что человек живет по духу? По заявлениям самого человека, я живу по духу. Ну, не возражаешь, что ты так говоришь. Ну, так ли это? На этом мы обратим наше общее внимание. Первая мысль, которую хочется предложить вам для рассуждения – доказательство жизни по духу, то есть когда человек подчиняется духу и мышление его подчиняется духу, доказательство того, что человек жизни по духу в том, что сам дух живет в человеке, не в том, что я говорю, что я живу по духу. Доказательство того, что верующий человек живет по духу, заключается в том, что сам дух живет в нем. Стих 9, первая половина стиха, но вы не по плоти живете, а по духу и условия, если только Дух Божий живет в вас. Вы не по плоти живете, а по духу. Ясная достаточно мысль. Итак, как я могу знать? Потому что я уже не раб плоти, но я живу по духу. Как я могу знать? Потому что во мне живет Дух Божий. Это странная вещь для верующих людей. Вы когда-то себе задавали вопрос, кто у вас живет? Можете ли вы сказать, что Дух Божий у вас живет? Мы продолжаем наше рассуждение. Дух живет, потому что там нет другого хозяина. Павел говорит, вы живете по Духу. Но чтобы вы не обманулись, каким образом вы можете узнать, что живете по Духу? Если только Дух Божий живет в вас. Мы развиваем эту мысль и говорим, что Дух Божий живет в человеке потому, что там нет другого хозяина. Помните, что Христос говорит, не можете служить двум господам. Не можете служить одному и другому. Мы ранее говорили о том, как плоть себя проявляет. К этому подойдем далее, подведем небольшой итог. Итак, если Дух Божий во мне, я живу по Духу. Мы дальше будем говорить о проявлении этого Духа. Вторая мысль, Дух живет постоянно. Первое, повторим, Дух живет, потому что там нет другого хозяина. Дух Святой хозяин. Второе, живет постоянно. Глагол «живет» не просто поселился, он постоянно там пребывает. Третья мысль, живет как в доме. Слово «живет», мы на него обращали внимание, вот это слово «живет», от слова «ойкос», то есть он в доме к хозяин. Почему на вот эти детали мы обращаем особое внимание? Потому что мы ранее очень подробно говорили о том, как грех проявляется в человеке. Он живет в человеке, потому что он там хозяин. Он живет там постоянно. Он живет и никого другого не признает. Эта простая деталь, она важна для нас опять напомнить. Как плоть живет в человеке невозрожденном, и она себе все подчиняет абсолютно. И она живет, эта греховная природа, на правах хозяина внутри человека. Павел эту же самую мысль развивает, говоря о том, как дух проявляется в человеке. Но если человек с греховной природой уже рождается, то есть определенный момент, когда дух входит в человека. Он не от рождения входит физического. Но он проявляется практически, если можно сказать, так же, как проявляется греховная природа. Важно подчеркнуть, Дух Святой один хозяин в доме. И верующие призваны понимать, что человек не может служить двум господам. Не может. Либо он служит плоти, либо он служит духу. Итак, вот эти уточняющие детали важны после того, когда мы говорили с вами о проявлении греховной природы. Принадлежность Христу, еще одна очень важная мысль рядом с тем, о чем мы говорили, принадлежность Христу определяется присутствием Его Духа в человеке. Интересный Павел переход делает. Он говорит, вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Вторая половина стиха звучит, если же кто духа, чьего духа? Христова не имеет, тот и не его. Оказывается, если Духа Божьего нет в человеке, человек не имеет права говорить, что он Христу принадлежит. Мы видим здесь, мы позже подведем итог, что Павел говорит о том, что есть присутствие в человеке как Дух, также Сын и также Отец. Об этом немножко позже. Этим объясняется то, что Павел развивает такую мысль. Итак, на каком основании я могу сказать, что я верующий человек, что я Христу принадлежу? Не на том основании, что я в христианскую церковь хожу, или меня, может, в детстве крестили. Человек принадлежит Христу только на одном основании, согласно Евангелию, когда Дух Христа живет в человеке. В присутствии Духа Божьего или Духа Христова в человеке заложена основа единства верующих. Это важная библейская деталь, которая позволяет нам говорить о том, в чем успех каждой поместной церкви. В чем? Не в том, что у них одинаковое вероучение, и они все согласны до одного с этим. Не в том, что устав, и все его поддержат 100%. Единство верующих заключается в том, что люди разные, но один Дух во всех живет. Поэтому этот один Дух, Дух Божий, Дух Христов, он никогда нас в разные стороны тянуть не будет. Никогда басня не будет, вернее, персонажи из басни не будут у нас проявляться. Лебедь, рак и щука. Никогда. Если Духа Божьего нет в людях, вот откуда проблема. Непонимание между людьми, в семье и проблемы в церкви. Вот откуда. Присутствие единого Духа, он один. Нет разных духов. Один Дух Святой для этого брата, другой Дух Святой для этого, вот для сестры там, у Бога для каждого свой Дух Святой. Это абсурдно думать, это глупо так думать. Но если Дух один, это основа единства верующих. И интересно, вот эту мысль Павел здесь закладывает. Много верующих, но созидающий внутренний мир каждого человека Дух, созидающий внутренний мир человека, это Дух Божий один. Один почерк у Духа Святого, не так ли? Одна цель у Духа Святого. один результат. Поэтому, если действительно складываются неправильные отношения в поместной церкви, друзья, главный вопрос не в том, кто виноват. Это у нас эдемский вирус постоянно работает. Кто-то виноват. Если в церкви что-то не складывается, в отношении в семье что-то не складывается, в обществе что-то не складывается, в христианском обществе, первый вопрос не кто виноват, известный риторический вопрос, а есть ли здесь проявление Духа Божьего? Ведь если есть Дух Божий, при всем том, что мы можем иметь разные мысли, это нормальное явление, никогда конфликта не будет. Почему? Потому что одному Духу повинуемся. Но только тогда, когда нет повиновения одному Духу. А когда нет повиновения? Когда его нет внутри. Мы будем говорить о том, что Дух Святой проявляется, он без дела не сидит. Он не спрятался там, чтобы его там на праздники приводили в церковь, а потом опять закрывали до следующего праздника, через полгода, простите за улыбку. Он действует, он не сидит без дела в человеке. Вторая мысль, позвольте предложить, присутствие Божье в верующем. Каким образом проявляется? Божье присутствие верующим проявляется через оживленный дух, который влечет к праведности. Друзья, я понимаю, что мы будем еще затрагивать серьезные теологические вопросы. Я хочу сразу сделать одну очень важную ремарку, важное замечание. В наших рассуждениях мы будем говорить о духе, и чтобы он не вызывал дальше размышлений, хочу сказать следующее. Дух человека получает рождение от Духа Святого. И без Духа Святого он не проявляется. Это важно, друзья. Поэтому, когда мы далее будем говорить «Дух», нередко возникает вопрос, какой он, большой или с маленькой буквы там написан, мы не поднимаем эти вопросы. Если идет речь о библейском представлении о Духе человека, библейском представлении, то он рождается от Духа Святого. Так сказал Христос. Рожденное от Духа, есть Дух, от Духа рождается, и оно унаследует природу Духа. Поэтому Дух человека в библейском представлении, он подчиняется Духу Святому. Итак, мы продолжаем далее рассуждение. Присутствие Божье верующим проявляется через оживленный Дух, который влечет к праведности, стих 10. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Среди теологов возникает серьезное размышление, о чем здесь идет речь. Позвольте немножко уточнить значение этой фразы. По сути, здесь фраза переводится точнее так. Если Христос в вас, то, с одной стороны, тело мертво грехами. Оно умершлено грехом. Но Дух жив праведностью. В русской Библии стоит слово «для». Оттеночек немножко другой, посредством чего плоть умерщвлена. Не для чего, а посредством чего она умерщвлена. Плоть умерщвлена грехом. Это то состояние, в котором каждый человек приходит к Богу. Так говорит Писание. Вас мертвых и вас мертвых. И евреи были мертвы по грехам и преступлениям, и язычники были мертвы по грехам и преступлениям. Это самое большое достижение, которое каждый человек приносит Богу. Мертвый. Все, что он может сделать, мертвость свою признать. Господи, я мертвый. Бог дает ему жизнь. Итак, когда человек, если Христос в человеке, смотрите, с чего он начинает работу. У нас не так много времени, но мы коснемся этой мысли. В какое сердце Христос входит? В какого человека Христос входит? Израненный, избитый, разрушенный грехом. Вот о чем здесь идет речь. В какое состояние Христос входит? В разрушенное грехом. И через Дух Святой он начинает восстанавливать вот то, что грехом было разрушено. Вот эта мысль явно здесь, на мой взгляд, просматривается. Итак, если Христос в вас, он вошел в вас через Дух Святой. Если кто Духа Святого, Духа Христова не имеет, то это не его. Если Христос вошел в вас, он входит в разрушенное грехом сердце. Но в нем уже, в этом сердце, есть то, что тянет его к Богу. Это Дух. Это Дух, Дух жив праведностью. Немножко рассмотрим эту мысль. Тело смертное не наследует жизнь вечную. Оно мертво грехами. Тело смертное, мы об этом говорили, что в этом теле, в физическом теле, никто из нас в Царство Небесное не попадет, это точно. Даже те, кто останутся до пришествия Христа в живых, тело будет изменено. Но при всем том, что тело наше разрушено грехами, мертво, это тело нужно Богу. Вчера звучала замечательная проповедь по поводу служения Богу телом. Бог меняет это тело, и Он призывает, это тело дайте Богу. Вот то тело, которое разрушено было грехом, когда Христос входит в него, начинает его менять. Представь тело свое Богу. Представь. То есть тело должно также служить Богу. Процесс оживления вот этого тела, когда Христос входит в сердце человека, внутрь человека, процесс оживления тела имеет свое начало определенное. Это вменение человеку праведности Христа. Об этом Павел ранее писал. То есть человек приходит к Богу, он раскаивается. Без того, чтобы Бог оправдал человека, процесс оживления не будет. Не будет. Далее звучит призыв Павла Священного Писания представить тела свои Богу для разумного служения. Неизмененное, это важная мысль, неизмененное Духом Божьим тело не может служить Богу. Неизмененное Духом Божьим тело, которое верующие призваны Богу представить. Если Бог его не изменит, оно Богу не может служить. Но мы его не в состоянии сами изменить. И об этом наше следующее размышление. Оживляющее и созидающее действие в человеке производит не только Дух Святой, выражение «водимый Духом Святым». Прочитанный текст явно говорит о том, что в созидающем действии, когда вот Дух Святой, вся Троица, точнее, входит в человека, она занимается устройством этого человека изнутри. Смотрите, что мы читаем. В стихе 9 мы встречаем выражение «Дух Божий», и он же Дух Христов. Идет речь о Духе Святом. Далее в стихе 10 мы встречаем выражение «Христос», «Есть ли Христос в вас?». И далее в стихе 11 «Бог Отец, воскресивший Христа из мертвых». Кто воскресил Христа? Бог Отец. Он воскресит и ваши смертные тела. Это важная мысль. Когда мы говорим о том, что, как происходит внутреннее изменение человека только при участии всей Троицы, это важная доктрина. Важная доктрина. Созидающее действие, изменяющее действие внутри человека производит вся Троица. И в этом показывается их единство. Цель одна – изменить человека изнутри. Тело, умерщвленное грехом, обретает жизнь только через праведность. Тело, которое умерщвлено грехом, мы приходим с этой греховной природой, оно начинает оживать только через праведность. А праведность Христа – это не моя праведность. Это не мое представление о самом себе, что я праведный. Праведность Христа дается человеку только в день покаяния. Через его личную веру, через исповедание грехов перед Богом. Бог вменяет. Приписывает, наделяет человека этой праведностью. То есть он смотрит на покаявшегося человека. Бог смотрит на покаявшегося человека, как на праведного. Слышите, не просто прощенного. Это важно, друзья. Бог не просто простил человека, согласно Священному Писанию. Он его оправдал. Другими словами, он невиновен. Это то, как Бог смотрит на человека, заодно то, что он признает свою вину перед Богом. Мы движемся далее. Бог через Дух преображает тело верующего. Бог через Дух Святой, который живет в человеке, преображает тело верующего. Рожденный Дух. Плоть не реагирует на Божье. Но рожденный Дух начинает реагировать на праведное. Он же имеет Божью природу. Плоть никогда нас к Богу не приведет. Никогда. Поэтому вчера тоже звучала мысль на молодежной конференции о том, что для того, чтобы изменить свое положение пред Богом, не надо бросать пить, не надо бросать курить, не надо бросать воровать, не надо бросать употребление наркотиков. Вы не сможете этого сделать. Единственное, что важно, человеку должно быть представлено Евангелие, ты делаешь этот грех, потому что ты грешник. И до тех пор, пока ты не признаешь, что без Божьего участия ничего у тебя не получится. До тех пор, пока ты не исповедуешь свою греховную природу перед Богом, у тебя ничего не получится. Приведите людей ко Христу, скажите, что Он тебя исцелит. И только тогда, когда вот это измененное состояние у человека проявится, когда он покается, вот тогда эта природа, она только тогда будет воспринимать Божье. Плоть не воспринимает Божье. Я думаю, друзья, эта мысль, она понятна для вас. Греховная природа, она противится Божьему, она не принимает Божье. Она не реагирует, она не откликается. Она не реагирует на Божье Слово. Но как человек будет без Бога развиваться? Поэтому Бог и предусматривает рождение духовное, возрождение для того, чтобы эта новая природа, она уже на Божье откликалась. Как греховная природа, побуждающая как о греху, человек откликается на эту греховную природу. Почему? Они вместе работают. Но внутри человека до покаяния нет той силы, которая приводила бы его к Богу. Итак, Бог через Дух преображает тело верующего, и он способен реагировать и принимать Божье, и это проявляет в своей жизни. Последняя мысль, коротко рассмотрим. Праведное состояние или статус человека – это начало трансформации или изменения внутреннего человека. Праведное состояние, то есть статус, который человек понимает, это начало изменения, слово «трансформация», изменения внутреннего человека, стих 11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Хочется обратить внимание, задается вопрос, мы его коротко рассмотрим. Здесь об оживлении тела идет речь или о воскресении? Он оживит ваши смертные тела. За Духом, который живет в человеке, за Духом, который живет в человеке, верующим, стоит кто? Воскрешающий Бог. За Духом, который живет в человеке с момента его покаяния, стоит воскрешающий Бог. Воскресение Христа, именно воскресение Христа, является гарантией оживления смертного тела верующего, когда он приходит к Богу. Смотрите, интересная фраза звучит. Бог, воскресивший Христа из мертвых, указан этот конкретный факт, который признают верующие. Бог воскресил Христа Духом Своим, и этим же Духом Он оживит и ваши смертные тела. Но здесь интересна даже деталь. Павел пишет, Бог, который воскресил Христа, употребляется слово «эгейро», воскресение, то есть Он был мертвый и стал живой. Когда идет речь, что Он оживит, здесь не о воскресении идет речь, слово, значение его сделает живым мертвое, способное реагировать на живое. Интересно, друзья, мысли. Здесь не о воскресении не указывается, а на то, что Бог когда-то наши тела воскресит. Когда человек приходит к Богу, то смертное тело, оно оживает. И посредством чего же оживает? Под чьим влиянием оживает? Под влиянием Духа Святого. Тот, кто воскресил Христа Духом Святым, этим же Духом Он и ваши тела оживит, и способно оно будет реагировать на Божье. Это серьезный, друзья, вопрос. Могу ли я сказать, что мое тело ожило уже? Мое тело, слышите, друзья, мое тело ожило к Божьим заповедям, к Божьим повелениям, к Божьему. Могу ли я сказать так? Давид, когда это ощутил, говорит так, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. У многих верующих сегодня другая радость. Возрадовался я, когда мне не сказали, пойдем в Дом Божий. Вы понимаете улыбку? Лучше не пойти, чем пойти. Но тянет человека Божьего, тянет к Божьему, тянет к святому. Тянет к молитве, тянет к изучению Писания, тянет к общению с братьями и сестрами, тянет к тому, чтобы служить Богу. Мертвое тело получает жизнь, которая тянется к источнику жизни. Мертвое грехами тело, оно тянется уже к Богу, как ребенок тянет ручонки свои к маме, его никто этому не учит, правда? Но он тянет ручонки, мама, он говорить не может, но мама понимает, да, вот ребеночек мой. Вот так и природа, которая получается в момент покаяния, она тянет свои ручонки. Младенец духовный только родился. Оно тянет к кому ручонки? К тому, кто дал жизнь. И это стремление, будьте внимательны, естественное. Это стремление естественное. Мои ручонки, друзья, мои ручонки, в духовной жизни к Богу тянутся, как ручонки дитя к матери? Это вопрос к нам. Естественное, рожденное от Бога, тянется к Божьему. Оживление через Дух. Каким образом-то оживление происходит через Дух, который живет в человеке? Мертвый, измученный грехом, начинает оживать. Будьте внимательны, идет речь о процессе. Начинает оживать. Он был мертвый. Дана жизнь, и теперь оживает то, что было разрушено грехом. Не сразу все восстанавливается, не сразу человек становится в правильном положении и имеет возможность не грешить, силу побеждать грех. Но он встал на этот путь, друзья. Идет речь об оживлении. И вот этот процесс оживления можно назвать другим библейским выражением – духовное возрастание. Есть питаемый молоком, есть младенец, есть дитё, есть подросток, тинейджер, есть юноша и есть отец. Но как питаемый, так и отец. Они живые, правда? Идет речь о степени их развития. Вот это оживление, вот это взросление происходит не от того, сколько я проповедей прослушал, не от того, сколько раз я Библию прочитал. Оно происходит только и только от источника жизни, от Господа. Дух Божий изнутри меняет человека. Оживление мертвого по причине греха тела не от стараний человека. Это важно, друзья. Я сам по себе не могу изменить свой образ жизни. Это правда, друзья. Я не могу, и верующие обязаны это понимать. Они обязаны понимать нищету свою перед Богом. Они обязаны понимать ограниченность своих возможностей. И обязаны преклоняться пред всемогущим Богом, который знает все. Знает все слабинки моего тела. Знает все мои мышления. Все знает. И Он один способен правильно вести меня. Чем меньше мы будем надеяться на себя, друзья, на свою эрудицию. Это не значит, что разум свой отключите, там пару таблеток, и у вас отшибет память. Здесь о сознательном посвящении Богу идет речь. Господи, я уже на свой ум опирался больше, чем достаточно, хватит. Семью потерял, работу потерял, здоровье потерял, и не знаю, что меня ждет дальше. У многих действительно такая ситуация, правда? Господи, достаточно. Я был очень умный, и за свой ум я пострадал. Извините за улыбку. Поэтому я это понимаю. Я не хочу теперь без тебя жить. И я сознательно хочу, Господи, прости тебя, помоги мне. Вот действительно, когда мы видим, что есть один человек, который способен нам помочь в нашем трудном деле, как мы на него смотрим? С верой, с надеждой, ты мне поможешь. Вот о чем идет речь. Господи, ты мне поможешь. Ты мне сможешь изменить мой внутренний мир. Оживление только через того, кто живет в человеке. Только через того, через Дух Святой. Не о моих усилиях идет речь. Живущий вас означает живущий и влияющий. Писание говорит, через живущий в вас Дух Святой. Живущий, интересное значение его. Это тот, который не просто живет, а он действует. Это важно, друзья. Вопрос к нам, верующим. В вас Дух Божий действует? Если он есть, он действует. Если он не действует, его в вас нет. Именно это слово Павел здесь употребляет. То есть не просто он находится, но если он есть, он действует. И человек понимает, что это действие не его. Вот как плоть подчиняла его мышление, вот так здесь человек понимает, что это действие Бога. Это действие Бога. Как грех властвовал в человеке, подчиняя себе его жизнь, его мышление, образ жизни, точно так же дух изменяет внутри, изнутри человека. Очень маленький пример. Вы заболели. Обращаетесь к лекарству, к врачу, вам выписывают лекарства. Все, что от вас ожидается, это взять лекарство и выпить. Остальное вы не контролируете, правда? Вы не контролируете, вы не можете это контролировать. Потому что в лекарство заложено там, врач знает, как вот эти компоненты, составляющие этого лекарства, как они будут влиять. И они действительно вот это заглушат, здесь усилят, здесь нейтрализуют что-то. Задача вот верующего понять, Господи, войди в мое сердце. А когда он войдет, он будет действовать. Он будет действовать, это точно. Как лекарство, когда мы его принимаем, оно обязательно действует, обязательно. Только практически у каждого лекарства есть побочные эффекты, а от действия Духа Святого побочных эффектов нет. Есть побочные эффекты только для греха, потому что он их нейтрализует, всего лишь навсего. Друзья, еще одна мысль, я прошу прощения, и мы с вами помолимся. Жизнь по Духу – это свобода от жизни по плоти. Жизнь по Духу – это свобода от жизни по плоти. Стих 12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Претензия греховной природы к живущему, или претензии греховной природы к живущему по духу безосновательны. Прежде всего, друзья, верующим следует помнить, что при всем том, что Дух Божий может жить в человеке, плоть никогда не откажется от своих претензий. Помните, что плоть осмеливается опять подчинять себе возрожденного человека. В этом сущность греховной плоти. Просто она на другое не способна. Она на другое не способна, это надо понимать. Хоть верующий человек и получил возрождение, Дух Божий живет в нем, но плоть его не оставит, она будет притязать на это. И об этом Павел здесь говорит. Живущий по Духу ясно понимает. Живущий по Духу ясно понимает, что такое или как проявляется плоть, он уже понимает. Тогда, когда он не жил по Духу, он не понимал, как проявляется плоть. Но когда Дух Божий вошел в него, он понимает, как плоть проявлялась. И сознательно противится этому проявлению. Многие проповедники обманывают людей. Вы придете к Богу, у вас все проблемы решатся, вы никаких проблем не будете иметь. Это ложь, это неправда. Когда человек приходит к Богу, он приходит к Богу, но грех от него не отстает. Он по пятам за ним ходит. Павел, Петр пишет, ходит, как рыкающий лев. То, что мы от него отказались, это не значит, что он от нас отказался. И он постоянно продолжает свои притязания. Практическое проявление свободы от плоти проявляется во внутренней реакции возрожденного на влияние плоти. То есть как вот это проявляется, это противостояние? Павел пишет так, мы не должники плоти. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Как это практически проявляется? Позвольте, такое импровизированное возможное противостояние, которое может проявляться верующим, представить вам. Если опять человек, повторим, что верующий понимает хорошо, как проявляется греховная природа. И когда он видит, что она начинает проявляться, его рассуждение приблизительно следующее. Я тебе ничем не должен. Я тебе ничем не должен. Я не должен выполнять твои прихоти. Мы не должники по плоти. И верующий это понимает. Я не буду этого делать. Я подчиняюсь новому господину, который дает жизнь, а ты меня разрушила. Все, друзья, немножко оно по-детски звучит, но вот так оно проще будет выглядеть. Верующий понимает, проявление плоти уже понимает. И когда очередной раз приходит мысль, иди вот это сделай, иди вот это сделай. А почему я должен это делать? Я не буду это делать, у меня новый господин, я тебе не подчиняюсь. Вы испытывали себе такую подобную борьбу, друзья? Это не значит, что у человека сразу раздвоение личности, там элементы шизофрении появились. Речь идет о другом. О том, что он видит эту борьбу, и она постоянная. И в этой борьбе он имеет преимущество. Почему? Потому что в нем живет Господь. Если живущий по духу ясно понимает, что его будущее зависит от сегодняшнего образа жизни. Рожденный по духу ясно понимает, что он наследует только ту вечность, желание которой он сейчас выполняет. Последний стих, который вы прочитали, стих 13. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Жизнь по плоти, выполнение ее желаний всегда приводит к смерти». Верующий это понимает. А что, не могу, что ли? Вот были времена, когда там, ну, я не могу бросить курить, потому что для меня просто, ну, немножко так релаксирует, меня расслабляет, и я просто покурю, немножко успокаиваюсь. А что, не нашел замену в Боге? Ты же понимаешь, что ты грешишь, разрушаешь свое тело. И дело не в релаксации, дело в том, что ты даже не понимаешь, что ты раб сигареты всего лишь навсего. И если ты будешь жить опять по плоти, то ты умрешь при всем том, что ты считаешь себя верующим. Может ли рожденный свыше умереть? А что мы здесь считаем? Что мы здесь считаем? Кому эти слова обращены? Кому? К верующим людям. Если вы живете по плоти, если опять подчиняетесь этим инстинктам животным, греховным, вы умрете. А если духом умерщвляете дела плоти, то обязательно будете жить. Итак, жизнь по плоти, выполнение его желаний всегда приводит к смерти. Это евангельская истина. Способ иметь жизнь, дать духу возможность умертвить дела плоти. Важная мысль. Способ выжить и получить жизнь вечную. В чем заключается? Дать духу, не сам ты, духу дать возможность умертвить дела плоти. Умерщвление именно так Библия называет. Не просто договорились, не просто взял, отмахнулся, хватит, отстань, надоел. Библия знает только одно выражение – умершвление. Вы понимаете, что такое умертвить? Все, жить не будет. Умершвление дел плоти – это действие человека, друзья, слышите? Если вы умершвляете, это за это действие ответственный человек, не Бог за это ответственный. Но интересная деталь – средство умершвления нечеловеческое. Не мешай Богу умершвлять, другими словами. Человек несет ответственность за то, чтобы умертвить вот эти греховные проявления. Но средство, которое он использует, оно нечеловеческое. Это означает, что не препятствует проявлению Духа. Любой верующий испытывает внутреннюю борьбу перед принятием решения, особенно по важным вопросам в вашей жизни, не так ли? Сделать, не сделать, сказать, не сказать. Вот это вот борьба, постоянный спутник верующего до конца жизни. Это борьба, постоянный спутник верующего до конца жизни. Ваши решения, друзья, кто называет себя верующими, ваши решения, это ваше решение или решение Духа? Верующие люди, умеете ли вы отличать ваше от Божьего? Умеете ли? И чье решение вы принимаете? Итак, за то, чтобы умертвить дела плоти, ты несешь ответственность. Но у тебя нет возможности, нет средств, нет инструмента, чтобы это умертвить. Лично у тебя, как у человека. Бог тебе предлагает, не мешай мне, но дай мне добро. Важная мысль, друзья. Дай мне, я это сделаю. Не мешай мне, другими словами, если передать эту мысль, умершвлять духом дела плоти. Короткий итог, и у нас молитва. Созидающая сила Духа Божьего в жизни верующего. То, о чем мы сегодня с вами говорили. Жизнь человека начинает изменяться только после рождения свыше, когда Дух Божий начинает процесс оживления и формирования моего внутреннего мира, который до этого был разрушен грехом. Только Божье присутствие освобождает от власти греха. Ничто больше. Только Божье присутствие освобождает от власти греха и делает человека способным слышать и слушать то, что исходит от Господа. Только новая природа способна воспринимать Божье. Верующие, стремясь к жизни, руководствуются не своим опытом или размышлением. Верующий, если он хочет получить жизнь, он понимает, я не могу на себя опираться. Он руководствуется не своим опытом или размышлением, своими достижениями, а исключительно Духом Святым, который живет в Божьем человеке. Господи, как мне поступить? Это элементарный вопрос, без которого верующий не может жить. Он не может без этого вопроса начинать день и не может заканчивать без него. Господи, как быть? У меня планы, я вот это хочу сделать. Господи, как хочешь ты? Что мне делать? Как мне правильно поступить? Насколько евангельское описание жизни верующего, о чем мы с вами говорили, совпадает с твоей жизнью? Насколько вот это описание, о котором Павел говорит, как живет Дух Божий в человеке, насколько оно соответствует твоему образу жизни? Понимаешь ли ты, верующий человек, опасность жизни по плоти? Понимаешь? Если живете по плоти, то умрете. Если живете по плоти, и не важно, какое вы служение еще совершаете. Если ваш образ жизни подчиняетесь опять греховному, вы умрете точно. Почему? Так говорит Писание. И выбора у нас больше нет. Апеллировать некому. Это Бог сказал. Если ты живешь по плоти, ты умрешь. Кем ты руководим? Если живете по плоти, то умрете. А если духом умершвляете дела плотские, то живы будете. Пусть так будет в нашей жизни, друзья, и пусть в этом Бог прославится. Аминь. Мы будем молиться.